Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 28 стиха. Евангелие от Матфея, глава 11, с 28 стиха. Слова Иисуса Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко». Аминь. Это одни из самых известных слов Евангелия, которые многие из нас услышали, когда только начали приходить в церковь. И, конечно же, это слово «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас» мы приняли в первую очередь как призыв Божий получить облегчение от бремени греха, вины, разочарований, которые имеет каждый человек, душа которого еще не примирилась с Богом. Это слово нам прежде всего указало на Голгофу, где Господь принял наказание за наши грехи, для того, чтобы мы могли так просто, как и сегодня есть такая возможность, прийти в молитве покаяния и получить полное прощение за все грехи, освободиться от всей вины не ради наших заслуг, но ради заслуг Христа, ради Его страданий, ради Его смерти на Голгофе. И это драгоценное слово, это как исцеляющий бальзам для сердца человека. Потому что в разных искушениях, испытаниях, которые бывают в жизни каждого человека, мы так устроены, что мы начинаем ослабевать, и мы нуждаемся в том, чтобы кто-то нам напомнил о том, каков наш Господь, какова Его любовь, без всяких условий, без предварительных требований. Любовь, которая открыта навстречу грешнику. И мы получили это величайшее счастье, когда Господь подарил нам это прощение. И помните тот замечательный гимн, который мы часто поем? «Брат, напомни мне опять звуки слов любви, чтоб я сердцем мог понять тайну слов любви». Вот у меня сегодня это величайшее право стоять здесь и напомнить об этой тайне слов любви Христа, о Его личности, о том богатстве прощения, которое Он подарил, которое Он дал каждому человеку, приходящему к Нему. И в этом мы находим источник сил, радости, вдохновения. В этом наша жизнь. И вы знаете, один известный миссионер Хадсон Тейлор как-то в своих воспоминаниях, вспоминая прожитые годы и многие испытания, которые ему пришлось перенести в своем служении, он заканчивает свои воспоминания так: «Но все это забыто в лучах Его любви». И в этом есть величайший смысл, потому что больше всего наше сердце радует и утешает то, чем Господь доказал свою любовь к нам, то, что Он обещал нам в небесах. И, вспоминая и размышляя об этой любви, действительно многое отходит на второй план, потому что любовь Божья, она исцеляет даже самые глубокие душевные раны. Как-то в книге одного пастора, старинная книга, я прочитал о многих примерах, когда он посещал людей, уже находящихся на одре смерти. И вот этот человек, удивительное дело, вспоминает, что даже те, кто многие годы следовал за Христом, они склонны к тому, чтобы ослабевать. Это природа человеческая, ее немощь. Что бывало так, он писал, что, встречая человека, беседуя с лежащим уже при смерти, он видел, что вера начинает колебаться, потому что наши физические скорби, они порой приводят к тому, что мы начинаем ослабевать. И он говорил, что ничто так не поднимает человека, ничто так не вдохновляет его, как простое напоминание о том, что сделал Христос. Простое напоминание о Голгофе, простые слова Евангелия и горячая сердечная молитва. И у нас сегодня есть у каждого эта возможность, когда мы видим человека, проходящего испытания, этим простым словом напомнить о любви Христа, напомнить о том, что Христос сказал, что Он даст покой каждому труждающемуся и обремененному. Но бывает так, что, читая это слово, мы останавливаемся и не читаем дальше. Но Христос здесь говорит о том, как этот мир, покой в сердце, может стать достоянием человека, как он может быть незыблемым в жизни христианина. Недостаточно только прийти ко Христу, потому что если бы это было так, то этот бы стих заканчивал мысль Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Но Христос продолжает. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». И вот эти слова Христа, они нам кажутся порой пугающими, непонятными, потому что достаточно, казалось бы, того, что мы прощены, спасены, мы находимся в любви Божьей, чего же более. Но Христос зовет нас дальше, Он зовет нас взять Его иго и научиться от Него кротости и смирению. И вот именно об этом сегодня хотелось бы поговорить подробнее. Что такое иго? Иго – это слово, которое обозначает деревянную сбрую, которую в древности надевали на волов, пашущих поле. Иго – это приспособление, которое предназначено для того, чтобы вол мог справиться со своей задачей и чтобы эта работа не была для него непосильной. Вот это иго, оно является символом подчинения и полной зависимости от хозяина. Это именно то, что Христос называет необходимым условием для того, чтобы мы имели внутри мир и покой Божий. Но это то, с чем порой человеку так трудно согласиться, потому что подчинение и согласие с волей Божьей – это очень сильно противоречит нашей греховной человеческой натуре, нашему плотскому человеку. Потому что нам хочется после того, как мы получили прощение, с гордо поднятой головой идти и делать то, что нам хочется, строить свои планы, самореализовываться. Это слово, которое стало таким популярным в современном христианстве. Но что такое иго? Животное, которое несло на себе иго, которое несет на себе иго, оно не может повернуть в сторону без воли хозяина. Оно не может остановиться тогда, когда ему хочется. Или наоборот, оно не может начать идти туда, куда ему захотелось. А если хозяин желает, чтобы что надо постоять сейчас и подождать, значит, надо стоять и ждать столько, сколько желает хозяин. Это состояние, которое нам кажется очень противоречащим нашей деятельности, нашему желанию как-то раскрыть свои силы, выбрать себе какой-то труд, построить свою жизнь так, как нам хочется. Но здесь Господь призывает нас к тому, чтобы мы до такой степени согласились с Ним, чтобы мы были готовы принять Его волю, и чтобы наша жизнь строилась не потому, что мы так этого захотели, а чтобы мы были готовы услышать то, что Он желает нам открыть. И вот кажется непостижимым, что же здесь хорошего, потому что Господь говорит, что иго мое благо. Что же здесь хорошего в том, чтобы не иметь права на свою жизнь, чтобы ждать воли Божьей на пороге каждого решения, чтобы ждать, пока Господь откроет Его волю, и идти, подчиняясь Ему. Что здесь хорошего? И вот само слово «благо», оно вот в этом тексте, оно означает следующее. Благо – это значит подходящее, соответствующее. То есть Господь называет иго благом потому, что Он дает нам его в соответствии с нашими возможностями, нашими желаниями, нашими способностями. Он не делает нам больно, не делает что-то противное нашей воле, но Он дает нам такое иго, которое может помочь нам действительно раскрыть то, что Господь желает в нас увидеть. То есть благо – это прежде всего соответствие, это удобство для человека, потому что Господь знает, какие мы лучше нас самих. Иго, которое надевалось на животное, оно было необходимо для того, чтобы облегчить его труд. И благость иго заключается в том, что оно облегчает бремя. Одно дело, когда мы несем то бремя, которое мы сами себе выбрали, а совсем другое дело, когда мы несем бремя, которое дал нам Господь. И иго, смирение, согласие с Богом, оно чрезвычайно облегчает несение того, что дал нам Бог. Я помню еще давно, когда я размышлял и искал, и не знал, как Бог откроет мне свою волю в выборе спутницы жизни, одна пожилая мудрая сестра мне сказала: «Ты знаешь, если ты выберешь сам, то потом каждая трудность, которая случится в семейной жизни, она будет для тебя непосильным бременем, ты будешь роптать. Но если ты дождешься того момента, когда будешь уверен, что это от Бога, то что бы ни случилось, тебе будет легко, потому что ты будешь знать, что это допущено Богом, что это по Его воле, и самое главное, что Господь рядом». И вот это касается любого вопроса нашей жизни, что если мы согласились с Богом на Его волю, и в нашей жизни происходит какое-то неприятное событие, скорбь, испытание, и мы убеждены, что Господь с нами, то это совершенно другое, чем если мы знаем, что мы сами своим своеволием, грехом, непослушанием дошли до такого состояния. И еще одно значение блага вот в слове Христа об иге – это то, что несение иго, оно необходимо для того, чтобы мы достигли блага для вечности. Благо – это тот результат, за который нам не будет стыдно тогда, когда мы встретимся с Господом. И самое главное, что когда мы берем Божье иго на себя, то есть когда мы соглашаемся с волей Божьей и готовы исполнить ее тогда, когда Он нам ее открывает, тогда мы можем быть уверены, что Он сам рядом с нами. Как хозяин находится рядом с животным, которого запряг в иго, иначе зачем бы он это делал? Он ведет его своим путем, он находится с ним для того, чтобы защищать его, если надо исцелять его раны. Точно так же мы, если мы согласились и подчинились Господу, тогда мы можем быть уверены, что Он рядом с нами, неизменно, всегда. А это самое высшее благо, которое только можно себе представить. И вот это иго дает особые силы. В истории нашего братства есть замечательный пример человека, который взял на себя иго Божье. И вот это иго, соответствующее его силам, оно дало такой плод, такой результат, который никто не мог себе представить. Этот человек, современник Ивана Вениаминовича Каргеля, знаменитый проповедник и миссионер Бидекер. Он обратился к Богу в возрасте около 40 лет, и к этому времени его здоровье было настолько слабым, что он не мог даже выходить на улицу без разрешения личного лечащего врача. И вот когда он обратился к Богу, он молился и просил, чтобы Господь открыл ему свою волю. И когда Господь ему открыл волю идти и проповедовать заключенным в тюрьму, то он пошел, несмотря ни на что, несмотря ни на какие запреты. И он в течение последующих 40 лет, которые дал ему Господь, он несколько раз пересек Сибирь вдоль и поперек. На телеге, к которая громыхала по ухабам так, что, казалось, выбивала все внутренности на каждой кочке. Он со своим сердцем, со своим здоровьем, он 40 лет проповедовал Евангелие. А что было бы, если бы он выбрал сам себе этот путь без воли Божьей? Да его не хватило бы, наверное, на неделю. Но он подчинился воле Божьей и пошел именно по пути Божьему. И вот во всех этих трудностях он восхищался, как велик Господь, как он предусматривает все обстоятельства, как он знает все мелочи, которые надо предусмотреть в пути, и делает это лучше всякого человека. И вот точно так же и в нашей жизни, если мы соглашаемся с Богом, с Его волей, идем по Его пути, то наша жизнь будет полна благодарности и восхищения тем, как мудр Господь, как Он все предусматривает, как Он любит нас, и как Он удивительным образом может поворачивать обстоятельства ко благу, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Итак, первое, что Господь ждет от нас и ставит условием этого покоя, это «возьмите иго мое на себя». «Возьмите» – это единомоментное действие. То есть человек должен принять решение и сказать: «Господи, я согласен идти за Тобой и согласен искать Твоей воли и пойти по Твоему пути». И следующее, о чем говорит здесь Христос: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот удивительное дело, что мы очень любим называть себя христианами, а первые христиане, апостолы, апостольские ученики, они любили себя больше называть учениками. Мне кажется, здесь есть и некоторый укор для нас, потому что слово «христианин» говорит как бы о прощении, о благодати Христа, а ученики, слово «ученик» говорит о том, что я согласен учиться у Христа и идти по тому пути, по которому шел Христос. А этого, к сожалению, сегодня очень не хватает в современном христианстве. И вот Христос говорит, что «я, научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем». Когда мы слышим слово «кротость и смирение», может быть, у многих перед глазами встает такой стереотип человека, такого тихого, застенчивого, определенным образом одетого, что-то такое вот у нас, наверное, есть в представлении. Но когда мы пытаемся применить эти слова ко Христу, то мы видим, что Христос был совсем не таким. Он мог молчать, когда Его обвиняли, но в то же время Он мог и обличать фарисеев, Он мог так пламенно проповедовать Слово Божье. В Нем не было вот этого стереотипа, который у нас связан со словами кротости и смирения. Почему? Потому что кротость и смирение Христа проявлялись не во внешнем поведении, не в каких-то правилах поведения, а в том, что Он смирял Свою волю перед волей Небесного Отца. И Он готов был исполнить эту волю в каждом мгновении жизни. И вот в этом и есть кротость и смирение. Не в определенном стиле поведения, речи, а именно в готовности смириться перед Богом и идти по Его пути. И мы видим многочисленные примеры в Евангелии о том, как Христос проявлял эту кротость и смирение. Помните тот эпизод, когда, подчиняясь призыву Небесного Отца, Он, видимо, так долго проповедовал и исцелял, что когда пришли Его братья и матерь, то они даже подумали про себя, это в Евангелии от Марка об этом эпизод описан, что Он вышел из себя, то есть им показалось, что с Ним что-то происходит необычное. Но когда ко Христу обратились и сказали: «Вот матери братья твои желают говорить с тобой», то что же мы видим? Христос после такого труда, после такого ревностного служения, в Нем нет ни капли раздражения, гнева, какой-то досады, который часто сопровождает наш труд, когда мы устаем. А Он так благодатно, радостно говорит, обвел рукой всех сидящих и говорит: «Кто Матерь Моя и братья Мои? Исполняющий волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Мы видим, что вот это служение Христа, оно удивительно гармонично, оно наполнено миром и покоем, несмотря на то, что Христос трудился так, что после этого труда настолько уставал, что мог заснуть на корме во время бури. Но этот труд, он не приводил к потере внутреннего мира, потому что Христос каждое мгновение знал, что Он исполняет волю Небесного Отца, что Отец с Ним, и Он сам об этом много раз говорил ученикам, и это давало Ему покой, тишину и вот эту непоколебимую уверенность в каждое мгновение жизни. Помните еще один эпизод, когда Он спешит исцелить дочь начальника синагоги Иаира, и вдруг, как по нашему понятию, досадное препятствие. Женщина, страдающая кровотечением, пробивается через толпу, останавливает его. Христос вынужден прервать этот путь, исцеляет, беседует с ней. И потом приходят люди и говорят слугам, говорят Иаиру: «Не утруждай учителя, дочь твоя умерла». По человеческим понятиям, казалось бы, нарушился план Божий. Но Христос, Он по-прежнему спокоен. Он знает, что то, что происходит, происходит потому, что Отец Небесный это допускает. Поэтому Он спокойно остановился и помог этой женщине, и потом также спокойно и говорит: «Не бойся, только веруй». И это Он говорит и нам, потому что если мы доверили свою жизнь в Его руки и веруем в Него, то случись ли в нашей жизни остановка, или наоборот, случись какие-то бурные обстоятельства, требующие от нас полного напряжения сил, мы можем быть уверены, что Господь рядом с нами, потому что мы полностью доверились Ему. Мы находимся под Его игом, под Его попечением. Мы управляемы им. А что может быть прекраснее? И вот Христос говорит результат того, что дается человеку, который согласился нести иго и учиться у Него. Он говорит: «И найдете покой душам вашим». Покой этот связан не с безделием, связан не с равнодушием к окружающей жизни, потому что этого не было в жизни Христа. Он не связан с тем, что все наши молитвы обязательно должны быть отвечены, как мы иногда говорим, отвеченные и неотвеченные молитвы. Но этот покой связан с непоколебимой уверенностью в том, что Господь сейчас рядом со мной, что то, что происходит, это по Его воле, и то, что я не один, я иду по Его пути. И это самое великое счастье. И когда апостол Павел в послании к филиппийцам дает эту заповедь, что кротость ваша да будет известна всем человекам, он не останавливается на этом, а он добавляет, что он говорит дальше: «Господь близко». Причина и основание, и сама возможность иметь кротость в том, что человек переживает близкое присутствие Господа. Потому что если Бога рядом нет, как можно быть кротким? Как можно вообще быть спокойным, когда ты беззащитен против того, что происходит вокруг? Но тогда, когда я знаю, что Господь близко, тогда только я и могу быть кротким. Поэтому Господь призывает нас искать Его близости, удалять всякую преграду, которая возникает в какой-то мысли, в искушении, исповедовать перед Ним всякий грех, чтобы ничто не нарушало общение с Ним. И тогда у нас будет и сила, и сама возможность учиться и достигать этой кротости. В послании апостола Павла к евреям в 12 главе есть слово, которое тоже упоминает бремя, но бремя другого рода. Это начало 12 главы послания к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления, и воссел одесную престола Божия». Здесь апостол Павел говорит о бремени как о той тяжести, которую человек порой берет на себя без воли Божьей. Он сравнивает жизнь человека с бегом на ристалище, со спортивным состязанием, когда спортсмены стараются избавиться от всего лишнего, а в древности они даже бегали нагими, чтобы ничто не препятствовало их движению и достижению цели. Так и апостол Павел здесь напоминает о том, чтобы мы сбросили то бремя, которое мы берем на себя, когда сами себе ставим ложные цели, когда сами себя обременяем тем, что не дал нам Господь. А что же лучше, носить свое бремя или нести бремя Божье, зная то, что Он находится рядом с нами? И апостол Павел говорит об этой радости, которая сопровождает вот такое подчинение и полное смирение Господу. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, он говорит: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это и есть то согласие со Христом, когда мы, какое бы решение в нашей жизни ни предстояло принять, в семье, в работе, в служении, чтобы мы вглядывались, вслушивались и ждали, когда Господь нам покажет, в чем же Его воля, и чтобы в этом пути мы имели эту радость быть со Христом и знать, что каждый миг нашей жизни наполнен Его смыслом, чтобы вместе с апостолом Павлом мы могли сказать, что теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. И пусть это слово нашего Господа о покое «Придите ко мне» прежде всего поможет просмотреть сердце, исправить все то, что препятствует единению с Ним, и согласиться с Господом, подчиниться Ему и найти радость и покой в следовании за Ним. А Ему за все да будет слава. Аминь.